ищем выход. Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Это стрим «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Вы на YouTube-канале «Ищем выход». Сегодня 25 декабря. И сегодня 1036 день войны. И с особым мнением сегодня журналист Игорь Яковенко. Игорь, приветствую.
Здравствуйте.
Сегодня утром новости срочные поступают из Казахстана, где потерпел крушение самолет авиакомпании азербайджанских авиалиний. Он летел из Баку в Грозный, разбился возле города Актау. На борту находились более 60 человек. И сейчас говорят о том, что выжили 18 человек, по данным прокремлевских телеграм-каналов. Рейс совершал этот самолет из Баку в Грозный. Вы сегодня эти новости, Игорь, видели? Никакие вопросы у вас не возникли к этим новостям? Вот как-то, может быть, Грозный, столица Чечни, недавняя поездка Кадырова в Сирию? Или это случайное стечение таких обстоятельств в информационном поле?
Вы знаете, каждый раз видеть какие-то заговоры, терологию, это не мое. Но если есть какая-то информация о том, что это не просто трагедия, то тогда есть что обсуждать. У меня такой информация.
Да, пока информации нет. Ну, что значит пока? Ну, нет такой информации, поэтому, да, действительно, здесь строить теории заговора, я думаю, что мы не будем, друзья. И в чате, пожалуйста, подключайтесь к тем темам, которые мы сегодня обсуждаем. Хотел сразу вам задать вопрос, тоже связанный с чрезвычайными ситуациями, с поджогами в России, банковских отделений, полицейских машин. Медиазона подсчитала, что за последние 12 лет, за последние 12 дней, извините, произошло 50 поджогов, совершенных по заданию мошенников. Это такой новый рекорд, как пишет Медиазона. Все, что происходит, на ваш взгляд, Игорь, как вы считаете, это такая особая хитрость мошенников или недалекость жертв?
Мне трудно сказать, что тут приоритетно. Значит, есть разные версии. Есть версия, что это все-таки какой-то вариант там сопротивления. Вот. Но пока из того, что я вижу, это все-таки результат какой-то усталости от войны, общего раздражения. Я не думаю, что вот просто такое массовое поветрие, что я примерно понимаю, как это все устроено, что кто-то звонит и говорят, вот пойди там подожди, что-то взорви, разрушь и так далее. Но я не думаю, что это вот здесь как раз, мне кажется, что все-таки это связано с общим настроением российского населения с войны. То есть усталость, ухудшение уровня жизни, большое напряжение, которое частично испытывает. Война не пришла на территорию России. В основном россияне эту войну пока не чувствуют. Пока она еще для подавляющего российских граждан, она пока еще в телевизоре. Она не на земле. Но, тем не менее, какие-то отголоски есть. И это вот в том числе проявление.
То есть, на ваш взгляд, как я понимаю, копится недовольство власти. Те люди, которые совершают эти поджоги, они оппозиционно настроены.
Не уверен, что это оппозиционно настроенные люди. Я не уверен, что это недовольство власти. Это общее раздражение ситуации. Потому что, что касается недовольства власти, то оно никак не артикулировано. Вы знаете, вот когда видишь обращение, граждан в связи с ухудшающейся ситуацией. У кого-то не работает, у кого-то пропадает электричество в каких-то регионах, у кого-то не работает транспорт, у кого-то там летом было наводнение. Здесь общее раздражение ситуации. То есть здесь нет целенаправленного вот такого недовольства властью. Недовольство власти – это политическое чувство. Политических чувств в России очень немного. Они свойственны очень небольшому количеству населения. То есть в целом это примерно 20% зрителей канала Соловьева, которые испытывают сильные политические чувства и которые хотят, чтобы Путин вел войну более агрессивно, более свирепо, создал на месте Соединенных Штатов Америки каналы имени Сталина, уничтожил Киев и так далее, убил Зеленского. Это вот примерно 20% населения, которые испытывают сильные политические чувства. Есть некоторое небольшое количество людей, которые испытывают сильные политические чувства с обратным вектором. Их тоже не очень много. Вот. Основная масса людей, которые испытывают социальные чувства, не политические. Это порядка 60-70% населения. Так вот, все, что происходит, мне кажется, оно в основном какие-то социальные чувства, усталость, раздражение, которые не имеют конкретного адресата. Вот это основное состояние населения России. Это, кстати говоря, основная поддержка Путина, как ни парадоксально. Основная поддержка Путина – это не те, кто оголтело за продолжение войны более жесткими способами. Это как раз вот те безразличные люди, у которых нет никаких политических сил, а есть только желание выжить. Это основная поддержка Путина. Равнодушие. Равнодушие ко всему, что происходит. И тем не менее раздражение, усталость, раздражение, обида, я бы так сказал, это обида не на власть, это обида на жизнь.
Скажите, а этими людьми легко манипулировать? Означает ли это, если легко манипулировать, что придет политик, который может повести за собой этих людей? И что может привести к смене власти в России?
Это абсолютно исключено. Просто всего...
Почему?
Сейчас я попробую объяснить. Как я вижу, естественно, я могу ошибаться. Иногда я очень надеюсь, что я ошибаюсь по целому ряду вопросов. Мое видение ситуации, оно настолько неприятно, что я бы очень хотел ошибиться. Но в этом случае я думаю, что на сегодняшний момент, в сегодняшней ситуации, откуда возьмется этот политик? Потому что сегодня Путин довольно крепко удерживает власть. Момент, когда он перестал контролировать власть, это был момент, пиковый момент бунта Пригожина. Да, действительно, тогда он перестал контролировать ситуацию в стране. Но этот момент закончился, Путин ликвидировал Пригожина, делал это на глазах у всех, так, чтобы ни у кого не было сомнений, что произошло, и он восстановил контроль над ситуацией. Сегодня...
Может ли появиться Пригожин 2.0?
Вы знаете, Пригожин 2.0, вот здесь и да, и нет. Весь вопрос, откуда он появится. Предыдущая версия Пригожина, отверстие, откуда появился Пригожин, оно забетонировало. То есть это отверстие было связано с тем, что Путин сам, собственно говоря, создал Пригожина, пошел с ним на вот эту сделку, предоставил ему гигантские совершенно ресурсы, материальные, военные, политические, ничего похожего в ближайшие, ничего похожего точно не будет. Эта дырочка, она сейчас уже забетонирована. Откуда может вылезти Пригожин номер два? Пригожин номер два может появиться совершенно в ином обличии. И это может произойти только после и в связи с тяжелым военным поражением. И тогда, да, действительно, если и когда произойдет серьезное политическое поражение, военное, прежде всего, поражение Путина, когда Пригожин номер два может возникнуть из из вот этой оккупационной армии России, которая будет терпеть тяжелое поражение, и тогда действительно может возникнуть какая-то часть командования, какая-то часть офицеров, генералов, которые решат, что Путин для них представляет большую угрозу, извините, большую угрозу, да, спасибо, большую угрозу, чем, так сказать, его отсутствие. То есть будет для какой-то части генералов, для какой-то части офицеров и, так сказать, их подчиненных может возникнуть ситуация, когда они примут решение о ликвидации. Это возможно, но это возможно не сейчас. Сегодня и сейчас страх перед Путиным пересилит. То есть это связано и с той многолетней зачисткой, в том числе в вооруженных силах России, которая происходила всегда. Армия всегда в России была политически кастрирована. Мы хорошо это знаем и по советской истории, и про постсоветской истории. Эта политическая кастрация армии всегда осуществлялась целенаправленно, как политическими мерами, так и физическими, убийства тех военачальников, генералов, которые хоть как-то вырастали в политику. И история с Лебедем, история с Рохлиным и так далее, это все свидетельствует этой политической кастрации армии. Вот, так что никаких, да, ну и зачистка постоянная, то есть мы все это на наших глазах. Поэтому препятствием для вот такого появления Пригожина из армейской среды они есть. Но они, тем не менее, возможны. Мы видим генералов, мы видим офицеров, которые на самом деле способны все-таки на какие-то поступки в составе оккупационной армии. Это не люди каких-то оппозиционных взглядов. Они, так сказать, не обладают никакими там склонностями к демократии, к реформам. Нет, они просто будут бороться за свою жизнь и за жизнь своих подчиненных. То есть, на самом деле, это обычное заблуждение считать, что какие-то изменения придут из такого вот лагеря добра. Нет, обычно добро, оно появляется из столкновения двух. Поэтому вот возможность Пригожина номер два, она, ну, это не сейчас. Это, ну, произойдет, если вообще произойдет, только в результате очень серьезного ослабления силовых структур. Прежде всего, через военное поражение путинской оппозиционной армии.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей станет больше. Сейчас нас мало. Может быть, это связано с Рождеством. Может быть, это связано с замедлением Ютуба, о котором, кстати, мы еще поговорим. Но, тем не менее, ваш лайк – это важный шаг в поддержке нашего канала. Если вы готовы задонатить, welcome. Видите на экране QR-коды. Они слева от меня. Можете по ним пройти и перечислить. Можно даже на обычную карту российского Сбербанка, российского банка, и другие способы в описании к этой трансляции, к этому видео. Игорь, а если такой Пригожин 2.0 найдется в окружении Владимира Путина, какой-нибудь Патрушев и компания скажут, что-то дед совсем там ранцы попутал и вообще не понимает, что происходит и что. И мы под санкциями уже столько лет сидим, не можем никуда выезжать. Нашу недвижимость арестовали. Возможно ли, что в окружении Путина может произойти такое брожение и Путина отодвинут?
Ну, я думаю, что вероятность этого очень невелика и не равна нулю. Потому что мы же видим, что происходит. Путин на протяжении 24 лет тщательно зачищает верхушку российской власти. Тщательно зачищает. Убирает всех тех, кто хоть как-то способен на какой-то субъект. Помните вот это вот замечательное заседание Совета Федерации, публичное, на глазах у всего мира, которое произошло за сутки до вторжения, 24 февраля 2022 года, когда Путин, как, значит, надсмотрщик в тюрьме вызывал, или как строгий учитель, вызывал по одному членов Совета Федерации и они стояли перед ним по стойке смирно, он их допрашивал, так сказать. Они пытались вглядеться в его глаза и понять, что он от них хочет. И, в общем, мы видели просто сквозь экран, так сказать, пробивающийся запах, так сказать, их испуга, их мокрых штанов, которыми они стояли перед Путиным. Так что я думаю, что вероятность того, что что-то произойдет, тем более, что Путин при всей своей ограниченности, при всей своей малообразованности и, в общем-то, невеликом уме, но чувство власти у него есть. И он очень старается, так сказать, отодвигать. Вы не случайно наверняка упомянули фамилию Патрушева, потому что это действительно такой был тяжеловес. Где сейчас Патрушев занимается кораблестроением? Как раз по специальности. Да? Вот особенно, так сказать, с учетом того, что у России...
Но связи-то остались.
Ну, связи остались, да. Связи, но связи, понимаете, связи – это не это такой скоропортящийся продукт. Сегодня у тебя связи до тех пор, пока ты занимаешь определенный пост, и у тебя есть ресурс. А старые связи, когда ты... Да, они, конечно, имеют какое-то значение, но они действуют тогда, когда у тебя есть собственный политический капитал. И поэтому я думаю, что... Вот как раз пример Патрушева показывает, как Путин очень быстро отодвигает тех людей, которые приобретают серьезный политический вес. Кстати говоря, на вот этом знаменитом заседании Совета Безопасности Патрушев был единственным, кто посмел возразить Путину и убедиться в сообразности того шага, который Путин делал до вторжения. То есть признание вот этих вот двух республик бандитских. Единственный, кто усомнился в том, что надо это делать, это Патрушев, который сказал, что давайте, может, сначала поговорим с Америкой. Вот. Но это тогда еще Патрушев обладал слишком большим политическим весом, чтобы Путин его одергивал, как какого-нибудь Нарышкина. Вот. Нарышкина он просто-напросто носом по столу катал. А Патрушев он просто предпочел это не заметить. Но зато через какое-то короткое время относительно, он его просто-напросто... задвинул так глубоко, что Патрушева сейчас уже и не видит. Это вот пример. Так что я не думаю, что существует какая-то возможность дворцового переворота. Там. Я думаю, что в Кремле сейчас табакерки и шарфики, так сказать, просто не продают.
Возвращаясь к оперативным новостям, что касается крушения самолета в Актау в Казахстане, самолет азербайджанских авиалиний летел из Баку в Грозный. Росавиация назвала предварительную причину крушения – это столкновение с птицами. Возвращаясь к другим темам, которые хотелось бы обсудить, положение... В Украине положение на фронте. Как медиа-аналитик, скажите, пожалуйста, что сейчас на российских пропагандистских каналах рассказывают? Все-таки Россия продвигается, и можно предположить, что звучат фанфары, звучат победоносные заявления, и вообще все радуются и все очень довольны.
Вы знаете, здесь происходит тоже примерно, то и это одна тенденция, что была на вот этой вот пресловутой прямой линии Путина, что и в российском телевизоре, здесь происходит все дальше, все дальнейшее удаление того же контента СМИ, контента того, что говорил Путин, от реальности. То есть они все дальше от реальности. То есть в основном то, что происходит в российских пропагандистских СМИ, это уже все, война выиграна, то есть с Украиной все закончено, и надо переходить к следующему этапу, надо переходить к войне с Европой, с Америкой, давно пора. Тут как раз есть вот тот момент, который разрешен. В предыдущем сюжете я уже говорил об этом, что, в общем-то, в российских пропагандистских СМИ разрешено критиковать власть, разрешено, и такая критика власти есть, но она, ну, правда, изымается из этого критика Путина, это запрещено, но в целом российскую власть можно критиковать за то, что она не ведет войну на уничтожение Зеленского, не ведет войну на уничтожение Киева как города, вообще руины должны быть на его месте. Надо обязательно, чтобы на месте Соединенных Штатов был пролив Сталина между Мексикой и Канадой, надо обязательно, чтобы волны плескались над там, Великобританией, то есть над Францией тоже что-то должно случиться. То есть, короче говоря, вот такого рода критика, она существует. И требования, ну, собственно говоря, приступить к войне на уничтожение с Европой, выйти на линию соприкосновения, вернее, линия разграничения, она должна быть Атлантический океан. Ну, то есть вот такого рода нарративы, они, так сказать, пользуются популярностью в российских медиа. Что же касается какого-то реального анализа, то этот анализ есть, но он есть, если говорить вообще в целом о российском медиапространстве, то он перешел исключительно на территорию Z-телеграм-канала. И здесь есть явное, так сказать, даже противостояние, потому что Z-телеграм-канал, имеются военкоровские каналы, каналы, так сказать, вот этих вот пропутинских блогеров, прежде всего военных обозревателей, не только. Вот они ближе к реальности, потому что тут есть принципиальное различие между, ну, вообще в жизненной ситуации для них. Потому что российский телевизор, он обслуживает одного зрителя. Он обслуживает Путина. Прежде всего потому, что он финансируется из бюджета. И, так сказать, что там думают население, зрители, их совершенно не интересует. Они финансируются из бюджета, и они должны угождать одному единственному. А вот телеграм-каналы Z-ные, они обслуживают их благосостояние, зависит от аудитории. И они поэтому сообщают окопную правду. И здесь, ну, частично, по крайней мере, да, эта окопная правда окрашена в целом поддержкой войны. Эта окопная правда окрашена, так сказать, тем, что они устраняют ненависть по отношению к Украине, по отношению к Западу. Но, тем не менее, это окопная правда. И они там не говорят глупости, типа того, что вот надо перейти уже к войне против Европы. Нет, такого нет. Это за телеграм-канал. И в какой-то степени в российском медиапространстве существует уже очевидная война между телевизором и вот теми телеграм-каналами, которые в том числе на стороне Путина. Это очень любопытный процесс, который, ну вот это то, что я в своих программах называю жаба-гадюки. Это вот эта битва двух, так сказать, двух таких вот человеконенавистнических частей российского медиапространства. Иногда за ней даже немножко забавно.
Игорь, а вот эти заявления о войне с Европой, они какие-то серьезные основания под собой имеют, какие-то риски определенные? Так как вот с 2014 года российского зрителя накачивали ненавистью к Украине, и там чуть ли не каждый час выпуски новостей о происходящем, то есть людей мобилизовывали. Не может ли быть так, что сейчас людей готовят действительно к войне с Европой, к какому-то столкновению, к еще одному конфликту, к еще одной аннексии?
Вы знаете, все-таки если спуститься на землю, и я понимаю, что в медиапространстве могут происходить любые чудеса, но если все-таки спуститься на землю и посмотреть ресурсы, то когда с 2014 года накачивали на готовность к войне с Украиной, то мы знаем прекрасно и тогда знали, что ресурсы воевать против Украины у путинского режима были. И они вот сейчас реализуют. Но что же касается вот в обозримый период войны против Европы, то таких ресурсов у Путина нет. У него нет запасной армии. Сейчас практически весь военный потенциал, военный, технический, экономический потенциал путинской России, он востребован, так сказать, на вот эту войну против Украины. Мы видели на примере Сирии, что Путина не хватило сил даже защитить своего союзника Асада. Это тяжелое военное, политическое поражение, психологическое, моральное поражение Путина. Он не смог защитить. Он потерял, так сказать, свое вот это реноме главаря террористического интернационала. Это очень сильная пощечина. У Путина просто не было не было физических ресурсов для того, чтобы защитить Асад. И это одна из причин, почему режим Асада пал. Это очень хорошая новость, но тем не менее это в значительной степени показывает, что у Путина нет второй запасной армии. И тем более у него нет запасной армии, чтобы воевать с Европой. Что может быть? Тем не менее, это вот, ну, хорошая новость, что у него нет запасной армии. То есть вероятность того, что там танковые колонны войдут в Ригу или там Вильнюс, или двинутся на Варшаву, нет. Такой сценарий в обозримый период, ну, по крайней мере, вот он пока не просматривается совсем. А вот, что, хотя к этому готовятся. Я знаю, что во многих европейских странах, особенно тех, кто находится поближе к России, готовится именно к такому сценарию. Но это, что называется, на всякий случай. А вот что касается, что может быть, это, возможно, какая-то гибридная война, то есть диверсии, которые будут учащаться. Это проникновение каких-то террористических групп. Это, ну, то, что будет возможно, так сказать, реализовываться через ФСБ, через внешнюю разведку, через каких-то террористов и так далее. Вот это вполне возможно. То есть попытка подорвать Европу изнутри. Ну и, безусловно, ставка на вот этих вот уже целый табун троянских коней внутри Европы. Это Фице, это Орбан, это альтернатива для Германии и так далее. То есть, на самом деле, никто не отменял и шредеризацию Европы, то есть прямой подкуп европейских политиков. Никто не отменял валдеризацию Европы, то есть скупку на корню экспертного сообщества, медийного сообщества. То есть это все будет продолжаться. Вот такого рода гибридная война, она неизбежна. А вот прямое, вот танковые колонны на столице европейских государств, ну никак не просто. Просто не.
Тогда я попрошу вас кратко прокомментировать новость. Она в тему. В Польше ввели обязательное обучение стрельбе в школах. Но введение, как отметили в правительстве страны, отвечает, цитата, «растущей угрозе безопасности, государственной безопасности в связи с войной в Украине». Поляки видят реальный риск?
Ну, или... смотрите, Дмитрий, вы же понимаете, что на сегодняшний момент, значит, обучаются где восьмиклассники. Вот насколько я в этой новости, начиная с 8 класса.
Наверное, не 6 лет, да.
Да, ну вот восьмиклассник. Нет, речь не идет о 6 лет. Речь идет о том, что этот восьмиклассник до того момента, когда... То есть это поляки правильно оценивают ситуацию. Что, ну, вот в принципе... Это угроза не сегодняшнего дня, то есть это не... Поляки ведь одновременно с тем, что они вводят обязательную военную подготовку, то есть обязательное обучение стрельбе, параллельно с этим они увеличивают военный бюджет. То есть это комплексная вещь, там, я не знаю, уже, по-моему, чуть ли не около 5% от ВВП сегодня военный бюджет Польши составляет. Вот. Поэтому это комплексная история. Они укрепляют границу, они строят, так сказать, серьезные заградительные сооружения на восточной границе своей. То есть они готовятся, угроза есть, она ощутима. Война против Украины, она отрезвила очень многих. Там, в Финляндии и Польша вступили в НАТО, вернее, Финляндия и Швеция вступили в НАТО. Польша, так сказать, учит своих детей стрелять. Это все на вырост, это все рассчитано на то, что эта война, которая сегодня, ну, я думаю, сегодня она крайне маловероятна, я-то ее оцениваю как сегодняшнее, ну, просто вступление России в войну против Польши, я думаю, что вероятность этого события просто равна нулю. Но в перспективе, да, возможно. И поляки очень правильно понимают, что, ну, что называется, лучше перейти, чем не давить, чтобы... Вот через несколько лет эта война может стать возможной. Если, например, сейчас удастся каким-то, во что я, конечно, не верю, удастся остановить войну против Украины, я вероятность этого события рассматриваю как нулевую, но все-таки когда-то эта война закончится, И я думаю, что если путинский режим сохранится, то вероятность, так сказать, эскалации и попытки распространить войну на какие-то другие страны, она весьма высока. Поэтому я думаю, что абсолютно правильно делают поляки, что готовятся к этой войне. Поэтому это не война сегодняшнего или завтрашнего дня. Это перспектива. Но так устроено государство, что для того, чтобы подготовиться к войне, скажем, через несколько лет, меры надо принимать сейчас. И они это делают.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Это ваш способ поддержать YouTube-канал «Ищем выход». Также можете задонатить нам 200-500 рублей. Очень важны для того, чтобы наш канал дальше развивался, выходили особые мнения, выходили авторские программы Дмитрия Губина, Максима Кузахметова. Все способы, как можно перечислить деньги в описании к этому видео, там все найдете. А также на экране вы сейчас слева от меня видите QR-коды, к которым можно перейти, задонатить рубли и криптовалюту, и даже доллары и евро, если вы окажетесь на Boosty. Игорь, смотрите, не кажется ли вам, что война очень быстро может закончиться, если стороны договорятся по своим бизнес-интересам? Смотрите, о чем я. Владимир Зеленский недавно заявил о том, что Украина прекратит транзит российского газа с января будущего года. Войне уже практически 3 года. Транзит российского газа шел через Украину. Украина, как я понимаю, получала за это деньги. У каждой стороны были свои бизнес-интересы. У России и Украины. И если на политическом поле сейчас договориться не удается, то, может быть, удастся найти какие-то взаимовыгодные стороны с точки зрения бизнеса.
Вы знаете, я думаю, что даже начало такого разговора, оно сегодня не важно. Просто, понимаете, во-первых, все-таки свыше 1 миллиона убитых и раненых, это та стена кровавая, которая стоит между Россией и Украиной. И вероятность того, что эту стену можно разрушить деньгами, на мой взгляд, она просто нулевая. И Путин сейчас не тот человек, которым можно разговаривать как Путин. Так можно было разговаривать с Путиным, когда он только пришел во власть. Имеется в виду большой. Да, он тогда пришел для того, чтобы воровать. Он тогда был про деньги. Начиная с уже довольно быстро, он уже перестал быть... Да, он по-прежнему покрывал гигантскую коррупцию, он по-прежнему наворовывал себе в карман, в разные свои кошельки. Но точно начиная с 2007 года он про деньги, а про власть, про миссию, геополитику, про противостояние с Западом, ну вот все вот то, что мы видим сейчас уже в окончательном законченном варианте. Для Путина сейчас вот какие-то преференции, они абсолютно не важны. Для Путина важно, у него сверхценные идеи. Это очевидно, это просвечивает через все его выступления, все его действия. У него есть сверхценная идея. У него есть идея восстановить Советский Союз. У него есть идея даже не Советский Союз, а Советскую империю. Причем границы этой империи не кончаются нигде. Вот. В эту империю может войти все, кто угодно. Но на пути к реализации этой сверхценной идеи стоит Украина. И у него есть вот уже просто идея фикс, это уничтожить Украину. Уничтожить Украину как самостоятельное государство. И он от этой идеи купить Путина, чтобы он отказался, дать ему взятку или, так сказать, заключить с ним какой-то контракт, чтобы он от этой идеи отказался, абсолютно невозможно. Мне кажется, это более-менее очевидно. Ну и кроме всего прочего, вы понимаете, я думаю, что для Украины это тоже не вариант. Просто потому, что перейти к каким-то нормальным отношениям России, пока во главе России стоит Путин, это тоже исключено. Тем более, что, знаете, это тот эффект, когда ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. То есть, ну, Украина прекрасно понимает в лице политического руководства, что Путин пытается ее уничтожить. Но Путин хорошо знает, что Украина это знает. То есть, на самом деле, они все друг про друга понимают. Ну, поэтому здесь вот такая версия абсолютно. А также, как исключен вообще всякий вариант той сделки, которую пытается реализовать Трамп. Я думаю, что ничего из этого не получится. И главное здесь не в том, получится или не получится. Точно не получится. А главное здесь это то, что будет после срыва этой сделки. Кого будет возложена ответственность за то, что на Россию или на Украину? Вот это главный вопрос.
Тогда, если с точки зрения Украины, то зачем в условиях войны Украина продолжает торговать с Россией? Ну, в частности, я говорю о транзите российского газа в Европу.
Ну, во-первых, продолжает глагол неправильным временем. То есть вот продолжала. То есть с 1 января этот транзит газа заканчивается, вентиль закрывается. Это первое. А то, что продолжала, но это связано не с желанием Украины, это связано с международными обязательствами. Ну куда же деваться, если обязательства перед европейскими партнерами были. И Украина, и это обстоятельство, оно возмущало многих в Украине, то, что по-прежнему идет газ через российский газ через Украины. Это многих возмущало, но просто нарушить международные обязательства, ну, безусловно, Украина не могла. Поэтому это просто вот.
Ну, сейчас же Зеленский нарушает эти обязательства, и Фиц как раз приезжал с Путиным разговаривать насчет газа. И Зеленский говорил, что да, пожалуйста, вот вам компенсация за этот недополученный газ. Вентиль мы перекроем в январе. И откуда тогда сейчас деньги, если тогда денег не было, чтобы компенсировать потери европейских партнеров, то откуда сейчас эти деньги появятся на том периоде, когда уже почти 3 года прошло со дня начала войны?
Во-первых, истек срок договора, просто Украина выполняла свои обязательства. И этот вентиль был открыт. Сейчас срок договора истек. Украина прекращает, она не нарушает свои обязательства, она просто прекращает продление договора. Так что здесь как раз все нормально. И на самом деле подавляющее большинство европейских стран, они с пониманием относятся к тому, что прекращение вот этой вот газовой зависимости от России – это благо. Потому что на сегодняшний момент есть норвежские энергоресурсы, есть американский сжиженный газ. И это вот особенность этих двух троянских коней, которые находятся в теле Европы, это именно Венгрия и Словакия, ну, скорее даже не Венгрия и Словакия, а руководители Венгрии и Словакии, потому что там с народом отдельная история, вот, Фиц и Орбан. Это вот только они сейчас пытаются, что называется, быть такими ласковыми телятами, которые сосут двух маток. Они пытаются получать огромное количество помощи от Евросоюза и одновременно пытаются получить какие-то бенефиции со стороны России. Но никто другой так не делает. Со всеми остальными все в порядке. Есть другие источники. Еще раз подчеркиваю, есть другие источники пополнение энергоресурсов. Америка, Соединенные Штаты Америки, сжиженный газ, Норвегия. Есть, в конце концов, Азербайджан. То есть, на самом деле, так сказать, никто, Европа не замерзает. Тут есть простая история. Дело в том, что...
Ну, да, цены на энергетику повысились.
Согласен, да, согласен. Вы знаете, вот нет никакой катастрофы. Вот все сказки российского телевизора о том, что Европа замерзает, Те люди, которые не получают в качестве источника информации, значит, российский телевизор, а просто живут в Европе. Вот ваш собеседник, ваш покорный слуга, я живу в Европе. Вы знаете, никто тут не замерзает. Ну, цены повысились, ну, в принципе, это абсолютно терпимая вещь. Абсолютно терпимая вещь. Никаких проблем с теплом в Европе нет. Просто вообще никаких. Это все сказки для несовершеннолетних парней. Вот. А то, что, так сказать, Фицо пытается, так сказать, получить подешевле газ, ну, да, вот он так пытается. Он пытается таким образом, так сказать, торговать своей совестью.
Вы знаете, странно еще смотрятся новости. Агентство Рейтер сообщило, что за минувший год Россия нарастила поставки трубопроводного газа в Европу на 13%. В условиях санкций постоянных, обновляющихся, это звучит, ну, очень странно. Я не знаю, возникают ли у вас вопросы на этот счет, но мне кажется, здесь очень много бизнес-интересов у сторон, в том числе у западных партнеров.
Да, безусловно, безусловно. Реал-политик никуда не делся. Я думаю, что прошедший год, это был последний год, когда Россия что-то где-то могла наращивать. Потому что еще раз подчеркиваю, что, так сказать, вот этот трубопровод, который шел через Украину, там, вентиль, явно будет закручен, и я думаю, что следующий год это будет год, когда все-таки основное движение российских энергоресурсов будет не на Запад, а на Запад. С этим проблем явно нет. То есть там все надежды на то, что Трамп смог повлиять на Китай, на Индию, это вот тут ничего этого не произойдет. Так что Путин прекрасно может. Ну, не очень прекрасно, потому что все-таки там есть определенные проблемы, но, тем не менее, Путин сможет реализовывать свой сбыт энергоресурсов исключительно через восточные страны, Китай через Украину.
Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, этому видео. Зрителей тогда станет больше. Таким образом, вы поддержите наш YouTube-канал. Если готовы задонатить, welcome. В описании все способы поддержки нашего канала. Рублями, долларами, евро, криптовалюты. Это безопасно. Мы не иностранный агент, не нежелательная организация. Так что, пожалуйста, задонатьте. Тогда будут выходить особые мнения, большие интервью, авторские программы Дмитрия Травина, Максима Кузахметова и Сергея Цыпляева. И еще о некотором цинизме, о бизнес-подходе к современной политике. Американская компания Universal Beverage, владелец такого холдинга молочного главпродукт. Они, кроме сгущенки, по-моему, еще мясные консервы выпускают. Компания национализирована, передана в управление, во временное управление Росимущества. И в интервью РБК основатель компании, американской этой компании, Леонид Смирнов сказал, что они узнали о введении временного управления с прессы. Объяснения от российских властей компания не получала. Он добавил, что компания не собиралась уходить с российского рынка или продавать свой бизнес. Ну, кажется, странно в условиях санкций, когда первопроходцем в этих санкциях является Америка, и американская компания не собирается уходить с российского рынка, даже если ее основатель россиянин или человек с российским происхождением.
Вы знаете, таких эпизодов довольно много. Российский рынок привлекатель для американских компаний. Ну, понятно, любой рынок привлекателен на условиях, когда основная часть западных компаний уходит с этого рынка, остаться на этом рынке, это довольно большой интерес. То есть это вопрос риска. Но любой бизнес – это соотношение риска и прибыли. В данном случае, вот, видимо, просто, так сказать, не оценили риск. Так бывает. Что я могу сказать? Я не знаю, что таких случаев...
Это я к тому, что все-таки удастся ли с помощью бизнеса, я вас таким образом, вот этими новостями пытаюсь убедить, да, что, возможно, с помощью бизнес-интересов удастся остановить эту войну. Я не знаю, там, чем придется пожертвовать Украине, да, что пожертвовать, чем придется пожертвовать России, но как бы, если не находится вот этих вот политических точек соприкосновения, но когда активно идет бизнес. Более того, мне рассказывали, что вот нефтепродукты из России в обход санкций, просто гигантские вагоны с нефтью российской идут через российско-эстонскую границу. Никто об этом не рассказывает, да, как бы, ну, неудобно об этом рассказывать. Неудобно рассказывать о том, что Украина получает деньги за транзит российского газа. Ну, есть бизнес-интересы. Ну, получало, да.
Да, вот и это очень важно. Понимаете, время этого глагола, оно все определяет. Получала. 1 января уже не будет. Значит, ваши попытки убедить меня, что войну можно прекратить с помощью, так сказать, с помощью вот бизнес-интересов, ну, вы знаете, ну, меня-то убедить в этом невозможно. Я точно знаю, что это не будет. Но вы попробуйте Путина в этом. Я думаю, что вас постигнет такая же неудача. В данном случае, ну, я абсолютно убежден в том, что для Путина эта война не экономическая. Понимаете, это вот, ну, та же самая история, что, ну, даже кажется немножко неловким постоянный отсыл к Второй мировой войне. Но можно ли было убедить, например, или кто-то захотел бы убеждать Гитлера в том, что а вот давайте мы договоримся. С Гитлером мы не будем терять огромное количество жизней людей и попробуем с Гитлером договориться насчет комет.
Ну, а можно подкупить людей Гитлера, например. Тот же Тимченко, нефтетрейдер, который зарабатывал на нефти очень успешно, а сейчас что он может сделать ввиду санкций?
Какое отношение, то есть подкупить людей Гитлера зачем? Чтобы они что? Считаете ли вы возможным, например, что тот же самый Тимченко имеет ресурсы для того, чтобы свергнуть? Нет, конечно, это даже смешно. На самом деле, на сегодняшний момент все вот эти вот так называемые олигархи, они превратились просто в путинские кошельки. Они лишены политической субъектности. Они могут, им позволяют по-прежнему, так сказать, быть богатыми, по-прежнему там покупать какую-то, вести роскошную жизнь, но политической субъектности они лишены. Это не середина 90-х годов, когда была вот эта действительно семибанкирщина. И то, и в тот период, я просто хорошо знаю изнутри тот режим, я хорошо знаю, что влияние вот этой семибанкирщины было очень сильно преувеличено. Но оно было тогда, оно хоть как-то было, а сейчас этого ничего нет. Сейчас все эти Дерипаски, все эти Тимченко, все эти Фридманы, все эти Авины, они просто являются Мордашовы и так далее. Они кошельки. Понимаете, сейчас ситуация изменилась. На самом деле она изменилась окончательно. Переворот вот этой ситуации, он произошел в конце 99-го, в начале 2000-го года, когда, так сказать, они все, вот эти вот великие властители, миллиардеры списка Forbes, они превратились в коммерсов, которых надо доить. И, так сказать, власть окончательно перешла к силовикам. И никаких вообще шансов ни у одного из этих коммерсов против полковника ФСБ не было. То есть ситуация изменилась. Все эти Тимченки, они стали просто кошельками. И что может кошелек против пистолета? Ничего. Вот и все. Так что вот этот путь, он тупиковый. Там, можно сколько угодно пытаться договориться с Путиным на коммерческой основе, он, что называется, ну, он просто посмеет. То есть никаких шансов остановить войну с помощью, так сказать, экономической сделки, коммерческой сделки не существует.
Еще одна, как мне кажется, важная новость. Испанская пресса, газета «El País» сообщает о том, что украинские власти призывают Евросоюз сократить помощь украинским беженцам, ограничить мужчинам призывного возраста доступ к консульским услугам, чтобы вынудить соотечественников вернуться на родину. На ваш взгляд, если такие меры по сокращению помощи, по разным ограничениям будут приняты, какой эффект будет от этого?
Думаю, что небольшой. Думаю, что небольшой. Вы знаете, Дмитрий, я вот, у меня есть одна проблема. Я для себя принял решение, что я стараюсь не комментировать внутреннюю политику и вообще руководство Украины. Я гражданин страны-агрессора, мне это не нужно. Но если вот прямо отвечать на ваш вопрос, сейчас я договорю. Прямо отвечать на ваш вопрос, я думаю, что эффект будет крайне не. Я не думаю, что человек, который не хочет умирать за, так сказать, свою страну, ну, он уехал, он не хочет идти в армию, например, ну, какой мотив, если это военнообязанный, который уехал из Украины, то каким-то вот таким вот способом его обратно заполучить и поставить под ружье, я думаю, что это не произойдет. Этого просто не произойдет. Поэтому эффект очень близкий. Возможностей каким-то образом увернуться от всего этого, там, ну, не Европа, уедут куда-нибудь в другие страны, там, я не знаю, Таиланд, Турция, какая угодно другая страна. Но если человек не хочет воевать, то он не будет воевать. Он не вернется в Украину из-за того, что ему у него, так сказать, вот его ограничили поддержки, ему стало сложнее жить в Европе, или его лишили возможности пользоваться. Есть
Лишится ли поддержки украинское руководство и лишится ли оно авторитета таким образом?
Нет, не думаю. Авторитета у кого? У кого? В какой среде?
Ну, смотрите, сейчас чаще слышишь от самих украинцев о том, что войну надо заканчивать, надо договариваться. Хотя таких разговоров ну, на втором году войны не было. Сейчас от войны все устали, да? И когда украинские власти говорят, а вот давайте мы вам сократим дотации, на которые вы живете, там, компенсации, которые, на которые вы живете в Европе, то, ну, симпатии не прибавляется.
Вот давайте
и тогда, и тогда соглашаются там на позицию тирана. Да, он там что-то может предложить нам, да, но война закончится. Пусть там, да, он тиран, да, он зверь, да, но хотя бы перестанут ракеты лететь на наши города.
Ну, тут многоплановый вопрос, многоплановый этот разговор. Первое. Начну с самого конца, с позиции тирана. Дело в том, что тиран, как вы называете, то есть Владимир Путин, он не останавливается на том, что вот давайте прекратим. Кто вам сказал, что Путин собирается остановить войну? Путину нужна вся Украина. Путин, у Путина, еще раз говорю, у него навязчивая идея, сверхценная идея ликвидировать Украину как независимое государство. Убить максимальное количество украинцев, которые считают себя нерусскими, которые считают, что они не являются одним народом. Это его идея. Это идея, которая на вот этом, значит, изоповом языке, на этом, так сказать, новоязе, она воплощена в тезисы демилитаризации, денацификации Украины. Он этой идеей пытается, он эту цель пытается достичь. Поэтому, так сказать, единственное, что Путина устроит, это полная окончательная капитуляция. И после этого Украина частично превращается в там, Беларусь, там, так сказать, поставит какого-нибудь Медведчука во главе Украины, а та часть Украины, которая с этим не согласится, будет превращена в... Вот перспектива. Значит, что касается этого, что касается Путина, он не собирается останавливать эту войну. И никакие там экономические или какие-то другие посылы здесь ничем не помогут. Это что касается Ирана. Теперь, что касается там, какого-то недовольства со стороны тех людей, которые перестанут получать или не перестанут получать поддержку со стороны европейских властей. Вы знаете, это же те люди, которые уехали, и которые не находятся в Украине, и которые, скорее всего, значительная часть из них в Украину не вернутся. Это же отдельный вопрос. Что произойдет вот с этой огромной волной украинской эмиграции, которая находится в Европе, очень многие не вернутся. И поэтому вот эта часть эмиграции, насколько она значима для нынешних украинских людей, ну да, они будут, какая-то часть из этих людей будет плохо настроена к украинской власти. Но вы знаете, вот насколько для Путина важна, я просто маленькая проброшу аналогию, насколько для Путина важно отношение российской эмиграции. Плевать он хотел на то, как российская эмиграция к нему относится. Ну, в известной степени то же самое можно сказать об Украине. Поэтому я не думаю, что... Я еще раз хочу все-таки зафиксировать свое отношение к тому вопросу, который вы задали. Я не считаю, что эта мера со стороны украинских властей приведет к какому-нибудь значимому результату. Что какое-то значимое количество украинцев, украинских граждан, военнообязанных, в результате этой меры окажутся в составе вооруженных сил Украины. Так что я думаю, что эта мера в значительной степени бесполезна. Но я не думаю, что здесь какой-то серьезный ущерб украинской власти может произойти. Вряд ли.
У нас остается 2 минуты, и завершающим вопросом, наверное, будет тот, что я попрошу вас прокомментировать, ну, ваши отношения, хочется выяснить, к заявлению Трампа насчет Панамского канала и Гренландии. Трамп заявил, что вот Панамский канал может быть возвращен США, если не будут соблюдены принципы, как моральные, так и юридические, конец цитаты. Это в отношении Панамского канала и в отношении Гренландии. Уже было ранее сделано заявление в бытность президентом, что Трамп захотел купить Гренландию. Дания, которая принадлежит Гренландии, отказалась. И сейчас Трамп возвращается к этой теме. Кстати, надо сказать, что Трамп, когда избирался сейчас, он избирался на фоне того, что говорил, что решит внутриамериканские проблемы. И, собственно, избиратели за него голосовали, как за человека, который будет решать такие внутристрановые вопросы здравоохранения, высокая инфляция и так далее. А сейчас Трамп вот так вот замахнулся.
Ну, я так понимаю, что из 2 минут осталось несколько секунд на мой ответ, поэтому я отвечу.
Ну, давайте 1,5 минуты.
Спасибо вам большое, вы очень добрый. Значит, я думаю, что, ну, кстати говоря, Дания уже ответила, просто Гренландия – это часть Дании, Дания уже в ответ увеличила, так сказать, меры по военной защите Гренландии, если я не ошибаюсь, на 1,5 миллиарда. На 1,5 миллиарда долларов. Это ответ Дании, да. Трамп персонально. Что касается Панамы, то там тоже было сказано, что Панамский канал в Панаме. Вот. Ну, а в целом, как это оценивать? Это можно оценить вот таким образом, что ментально, психологически и с точки зрения политических взглядов Трамп не очень сильно отличается от Путина. То есть, на самом деле, пренебрежение к принципу нерушимости границ, оно в данном случае роднит Путина и Трампа. Разница только в том, что у Путина находится во главе той страны, которая полностью лишена сдерживания противовес. И самодержавной власти Путина ничто не может угрожать. А вот этим авторитарным имперским тенденциям Трампа противостоит вся американская политическая система сдерживает противовесов, поэтому я думаю, что что называется, при всей политической, психологической близости Трампа и Путина, ну, у них разные ситуации. Поэтому называется «бодливый король и бог».
Это было особое мнение журналиста, медиа-аналитика Игоря Яковенко. Игорь, спасибо.
Удачи вам.
Счастливо.